Григорий Богослов, как я уже сказала, был из маленького крошечного городка Каппадокийской архиепископии, городка Сосиды. А занял кафедру Константинополя, и диссерта было одобрено всеми на соборе. Но как только был сформулирован орос собора, то есть символ веры, прямо на соборе возникает не то чтобы скандал, но вот такое брожение как бы. Вдруг принято решение всеми членами, что из малого города нельзя занимать кафедру столичную Константинополя. И Григорий Богослов, чтобы не нарушать церковного мира, оставляет собор, успев, конечно, подписать орос. И удаляется с собора. Несмотря на то, что его очень удерживал Феодосий Великий, но вот тут он пишет свое знаменитое письмо, что его вообще тяготит столичная жизнь, необходимость иметь хороший стол, да чтобы люди перед ним расступались, как перед диким зверем. Но в сущности это еще и тоже пастырская педагогика, чтобы не огорчать императора, чтобы все закончить миром. Это, знаете, называется пожертвовать собой и как бы уверить всех, что ему самому так лучше. Более к епископской деятельности Григорий Богослов уже не вернулся никогда. Ну, правда, Василий Великий, например, был епископ милостью Божией. То есть он был еще и поэтом церковного управления. Филарет Московский, ну, несколько сознательно ему подражал и даже под него работал. То есть он тоже ходил всегда с опущенными глазами, всегда старался говорить тихим голосом. Это то, что вот уцелело в церковном предании о Василии Великом. И, конечно, разговор, например, о том, чтобы переместить Василия с кафедры, это был разговор в церковном обществе безумный и невозможный. Наоборот, пока еще императором был Валент, склонявшийся к Омиям, всегда в вопросе о том, поминать или не поминать Валента, а он умер в 78 году, раньше Василия Великого. Так вот, вопрос о том, поминать или не поминать Валента, все кивали на Василия Великого. То есть вот примет Василий от него просфору, то есть вот дар вот для поминовения в алтаре, вот тогда и мы тоже примем. Во всяком случае, конечно, справедливо было и то, что Григорий Богослов больше любил пустыню. Но, конечно, если бы не этот скандал начинающийся, то есть как бы внутренняя невзгода на Втором Вселенском соборе, он бы кафедры не оставил никогда. Значит, некоторое время он смиренно жил у своего отца, тоже епископа. Кстати говоря, мать Григория Богослова прославлена, это праведная Нонна, как и мать Василия Великого. Сначала он смиренно жил у своего отца в Надианте, помогал отцу некоторое время, потом жил на покое, продолжая писать богословские труды. Поразительное дело. Но вот он скончался в 389 году. Вот уже более 16 веков назад. И прямых откровений о Святой Троице с того времени в церкви не было, а были только уточнения.
Извините, а рога не могут быть?
Могут.
А где след, говорите, что как раз уже никаких откровений быть не может?
Господи! Ну это извините. Если ему, конечно, не может быть. Ну, друзья мои, на вопрос надо отвечать так, чтобы вопрошаемый понял. Вот так. Значит, и чтобы задавший вопрос, вопрошатель, тоже понял. Поэтому, друзья мои, церковь получает откровение до скончания века нынешнего и во весь век будущий. Господь, сказано в откровении, будет сам водить на источники вод. То есть всякие вразумления свыше мы и в будущем веке, и в будущем веке мы будем возрастать, и прежде всего возрастать в понимании. Поэтому, друзья мои, это честное мнение отца Глеба. И уж как он за него будет отвечать на мытарство?
Не Глеб, а Лев.
Ах, Лев, да, Лев. Ну, Лев так Лев. Это уже его личное дело.
А вот еще
хоть два.
Вот параллель, человек мудрый, Григорий Богослов, по поводу фразы, что...
Позвольте, Филарет Московский Василий Великий, а Григорий Богослов совсем иного духа.
Вот по поводу того, что для всех свидетельства, то есть все могут...
Это уже Григорий Богослов, что держать церковную истину обязан каждый, но свидетельствовать не для всех.
Да, но в связи с этим, у Григория Флоровского,
у Георгия Флоровского, что же?
Что человек мудрый якобы мечтал, и новые достигли у него размышления по поводу создания общедоступного богословия.
С удовольствием. Вообще говоря, протоиерея Георгия Флоровского я очень люблю и уважаю. Что касается о намерениях Филарета Московского, то, во-первых, очень трудно судить о намерениях, если об этом вспоминает третье лицо. В переписке Филарета, которая вся опубликована, я этой мысли не помню. Что же касается Филарета, то он положил очень много сил хотя бы для поднятия уровня преподавания и уровня понимания в наших академиях и семинариях, хоть темы для сочинений вот этих вот академических и семинарских сразу стали совсем другого уровня, нежели до Филарета. То есть он мучился над тем, чтобы хотя бы священнослужители-то были на высоте. Это называется не до жиру, быть бы живу. А что касается общедоступного богословия, принесите мне книжицу. Но у меня такое впечатление, что если что-то и было подобное, то только для богословского образования мирян. Поскольку он уже сталкивался с тем, что нельзя богословское творчество как бы закрепостить только за клиром. Ведь он, не будем забывать, он был современником славянофилов. Славянофилы уже богословствовали. Кстати говоря, раз уж такой вопрос, то в связи с Филаретом полуанекдотическая история, но верная вся, от слова до слова. Друзья мои, я специально вам даю возможность отдохнуть, а беседовать будете после. История такая. Значит, Алексей Степанович Хомяков. Довольно любопытная фигура. Так вот, он написал работу серьезную «Церковь одна». Эту самую работу он знал, что не возьмет ни один светский журнал, даже погодинский, потому что писать на церковные темы в те времена считалось неприличным. Да. И он знал, что его не возьмет эту работу ни один академический ежегодник, ну, четыре академии, там, Московская, Петербургская, Киевская и Казанская, не возьмет ни один академический ежегодник, потому что академические ежегодники мирян не брали. Что он сделал? Он перевел это хозяйство на греческий язык. Греческим языком он владел. Он приписал его одному греческому монаху, который действительно однажды Москву проезжал. Он вернул свой русский текст как перевод с греческого. И вот этот, как бы перевод с греческого, был представлен на отзыв к Филарету. Филарет его читал долго, серьезно, упорно и написал резолюцию. Работа хорошая, но писал не монах. Вот, пожалуйста, вот вам анекдот. Поэтому, друзья мои, конечно, Филарет понимал лучше, чем кто бы то ни было, что нужно не то что общедоступное, а вот типа религиозно-философских собраний, но только не как для высказа мнений, а еще и как для богословской подготовки. Вот она необходима и мирянам, так же, как и священнослужителям. Вот эта мысль абсолютно здравая, и она, как говорится, имела перспективу.
Как у нас сейчас?
Да, примерно, но только подниматься будем, пока еще на низком уровне. Ну так вот. Но во всяком случае, когда в будущем, в XIV веке, святитель Григорий Палама пишет свое исповедание на соборе 1347 года, и затем оно утверждается на соборе 1351 года, то он начинает с исповедания истин, содержимых Церковью, о Святой Троице, и затем дополняет их исповеданием об энергии или благодати Духа Святого. Так вот, вопрос об энергии Духа Святого, это уже относится к божественному домостроительству. О нетварных энергиях, неспосылаемых. Прежде всего, разумной твари, ангелам и человеком. И вот эта разумная тварь напитывается этими энергиями, и вот пределом такого напитывания является обоженье. Мы имеем стать, должны стать богами по благодати, с маленькой буквы. Слово Василия Великого: человек есть животное, получившее повеление стать богом. Это похлеще, чем цель христианской жизни. Повеление. Не просто можем достигнуть святости. Велено достигнуть святости. Да вот так. Если не хотим оскорбить Бога. Но это не получается. Это уже не получается. Да.
Это как приказ, да?
Да, как приказ, повеление.
Это не мой план, чтобы стрелять, да?
Ну, почти. Радости мои, Григор, потерпите. Вот придет у нас с вами Пятый Вселенский Собор. Вот мы тогда посмотрим насчет избранных отцов, списочек будет. Но главное, что Григорий Ницкий – это уже христианская антропология, во-первых, это уже немножко не то. И потом все-таки у Григория Ницкого были мнения, не принятые церковью, отвергнутые.
Просто я читала, что вот о Троице, Тринитарные споры, три богослова. Вот и все в одной строчке.
Радости вы мои, давайте все-таки так. Григорий Ницкий, он относится просто к трем великим каппадокийцам. Но главные его заслуги не по тринитарному вопросу. Наконец Григорий Богослов, кроме тринитарного богословия, разворачивает фундаментальное учение о спасении человека. Спасение – это, ну, не как избежание ада, как бы вот спасение из бурного моря. Это только первая отрицательная цель нашего земного бытия. Обоженье – вот истинная цель. Это неотъемлемое приобщение божественной благодати.
Первая
отрицательная цель – это спасение, избежание ада, вот и вы, так сказать, на берег из бурного моря. А вот обоженье – это неотъемлемое приобщение божественной благодати. Спасение – это то, о чем говорит апостол Петр. И праведник едва спасается, так нечестивый и грешный где явится? Да, вот именно, трудно сказать. Так вот. А вот неотъемлемое приобщение божественной благодати всем человеческим составом, духом, душой и телом. Вот это есть истинное призвание каждого христианина. Мы можем стать друзьями Божьими, и это доступно для каждого. Как я уже сказала, Григорию Богослову принадлежит весьма конкретное учение о спасении человека. Что не воспринято, то не спасено. Вот исповедание Григория Богослова и его свидетельство о Христе. Что не воспринято, а вот погодите, вот будем мы с вами христологические вопросы изучать, вот будем мы с вами изучать христианскую антропологию, вот тут мы с вами доберемся.
Вера Михайловна, но тут же тогда вытекает, что Христос воспринял человеческую природу после грехопадения, чтобы ее спасти.
Ну и что?
Чтобы ее остановить. Ну, походу, то есть, кстати, по поводу
Господи, я уж и забыл про него. Еще потерпите, доберемся мы до Осипова. Вот начнем разговор о предсоборном периоде перед Третьим Вселенским Собором. Господь воспринял наше естество, дух, душу и тело. Воспринял его в прежнем греховном виде, не творил себе нового человечества в утробе Девы Марии, но воспринял старое. И именно этим он смог вознести наши грехи на крест. Но в соединении с его божеством за счет перихорезы, то есть взаимопроникновения. Да. За счет перихорезы. Вот это человечество, зараженное грехом, уже в утробе Пречистой Девы стало богоподобным. Соединение божества и богоподобного человечества во Христе. Вот именно. Вот именно. Нет, это было бы мало ли что, ничего не стоило. Что не воспринято, то не спасено. А как бы он тогда спас то, что осталось? Никак. Поэтому сотериология Григория Богослова вот это и есть тот краеугольный камень, на который потом будут ссылаться и отцы третьего, и особенно четвертого, и шестого Вселенского собора. Что не воспринято, то не спасено. Человеческому естеству присуща энергия, жизнедеятельность, и ее воспринимает Господь. Человеческому естеству присуща естественная воля, и ее воспринимает Господь. Поэтому Господь поднимает на себя человечество наше во всей его полноте, чтобы вознести его и на крест, и на небеса, и одесную Отца, пребываемому, проложить путь для человечества всех остальных человеков.